«А сколько наливать-то?»
– осторожно беря бутылку в лапу, спросил медведь. «Чем больше, тем лучше», – ответила санитарка.
«А им не вредно столько?» –
спросил Миша с подозрением, нюхая чай в чашке. «Да ты не беспокойся, ничего их не берет. Вот увидишь, они еще и нас с тобой переживут». Вот так и зажил припеваючи Миша в богадельне. Днем спит да ест, ночью спит да лапу сосет. Была бы у него и вовсе райская жизнь, если бы не многочисленные комиссии, делегации, благотворители. Как оказалось, немало всяких коммерсантов стремилось отмыть здесь свои деньги в виде благотворительности. Днем они наезжали с оркестром и телевидением и устраивали митинги в красном уголке, торжественно презентовали убогим старикам да старухам телевизоры, стиральные машины, заморский провиант и прочие дорогостоящие подарки. А по ночам, в то время, когда старики спали, а санитарки были заняты просмотром телевизора, от богадельни выстраивалась другая процессия, вывозившая все презентованное в направлении, известном только директору и его подельникам, оставляя старикам нищету, разруху да просроченные продукты. Наш медведь видел все это, но с расспросами не лез, а воспринимал как должное. Но как-то раз приключилось из ряда вон выходящее событие. Пошел ливень, ставший для богадельни настоящим потопом. Даже привычные меры борьбы с течами в дырявой кровле при помощи тазов и ведер не помогли. И к часу ночи залило не только коридоры верхнего этажа, но и спальни, где принявшие снотворные старики оказались спавшими в лужах воды. Один из стариков енотов неожиданно проснулся. «Ух ты, банный день!» – обрадовался он. Взял простыню и, надев тапки, пошел в душевую. Но какая-то из нянек зайчих, смотревшая в ординаторский телевизор, заметила его. «Глаш, гляди, это из твоей палаты дед проснулся?» – спросила она у подруги. «Из моей», – удивилась та. «А куда это ты собрался?» – перегородила она путь старику-еноту. «Воду дали», – принялся объяснять тот. «В баньке хочу помыться, 3 месяца не купался, спина чешется». «Воду дедуся еще не дали», – разочаровала его санитарка. «А почему же везде мокро?» – спросил он. «Я лучше очередь займу, да в предбаннике на лавочке подожду. Не то в прошлый раз воду всего на час дали, а пока до меня очередь дошла, вода кончилась». «Долго тебе в предбаннике ждать придется», — покачала головой санитарка, провожая старика до его палаты. «Починить водопровод лишь к весне обещались, так что ты еще можешь и лето, и осень, и зиму поспать. А как только воду дадут, я тебя первого разбужу». Уложив подопечного в мокрую кровать и дав ему еще снотворного, зайчиха вернулась к телевизору. «Ну что тут было?» – спросила она у подруг. «Успела лиса Чикита проститься с барбосом Доном Педро?» «Тише ты, не мешай!» – отмахнулись от нее санитарки и прильнули к экрану. Но в это время раздался страшный удар грома. Сверкнула молния, ветер подхватил с крыши лист железа и, грохоча им, швырнул его на антенну. Экран телевизора тут же заребил помехами, прерывая показ сериала. «Что ты будешь делать?» – расстроились зайчихи. «Надо к директору идти, пусть антенну чинит, и то без телевизора мы тут со скуки помрем». «Да, жаль, не досмотрели мы, что сказал Дон Педро Чикити. Но, может, завтра повторять будут. Ладно, девчата, пошли, что ли, поработаем. Нужно наших старичков еще снотворным напоить. Не то проснутся, начнут скандалить. Что будем делать?» Узнав о поломке антенны, директор богадельни Хавроний Евлампьевич по просьбе Щуклоп не на шутку разволновался. «Так дело не пойдет», – принялся он жаловаться по телефону своему подпольному начальству, коту Василию. «Ежели телевизор не будет функционировать, то чем же я смогу занять обслуживающий персонал? Еще начнут инициативу проявлять, во все дырки лезть, выспрашивать, высматривать, где, что, да сколько, а вдруг до каких-то нарушений докопаются, да начнут жалобы строчить». «Так полезь на крышу, да поправь антенну», – посоветовал ему кот. «Но я не специалист по крышам», – возразил Клоп. «Ну, пошли кого-нибудь». «Ну, кого же я пошлю, если у нас одни женщины да немощные старики?» «Ну, тогда вызови мастера», – был совет. «Но мастера надо платить», – воскликнул директор. «К тому же и крышу залатать не мешало бы. Кровля протекает, вода льется прямо на кровати пациентам. А вдруг они помрут? Что же мы без них делать будем? Тогда нас и вовсе закроют». «Не закроют», – успокоил его кот Василий. «Старые помрут, новых навезут. У нас-то в стране со стариками пока дефицита не наблюдается. Тебе-то не все равно, за кем присматривать». «А вот и не все равно», – возразил Хавроний. «Наши пациенты – звери законопослушные, старой закалки. Они к роскоши не привыкли, да всякими правами, свободами не разбалованы. А вдруг вместо них привезут каких-нибудь демократов, и начнут они у нас тут митинговать да забастовки устраивать? А какой прок с этих забастовок? Только морока одна. Нет уж, пусть наши старички подольше живут. Какой с них митинг со спящих? Ну, тебе виднее. Но только прислать мастера не могу. Чини все своими силами», — промурлыкал на прощание кот и дал отбой. После этого разговора директор Хавроний вызвал свою заместительницу и отдал приказ немедленно устранить неполадки. Заместительница кабана, крольчиха Аня, тут же послала на крышу самую покладистую няньку, барсучиху Фросю. Но Фрося, не имевшая опыта в лазании по крышам, свалилась с нее, нанеся себе производственную травму, и нарочито громко охая отправилась бюллетенить домой. Проводив Фросю до ворот, все вернулись обратно в столовую, где заместительница директора крольчиха Аня поставила вопрос ребром. «Господа!» – оглядев своих немногочисленных подчиненных, сказала она. «Перед нами стоит первостепеннейшая задача – починить кровлю и наладить средства коммуникации. А теперь я задам вам один единственный вопрос. Кто полезет на крышу?»
«Я высоты боюсь!» – не дожидаясь, пока ее спросят, затряслась одна из нянек зайчих. «Меня еще там удар хватит!»
«А у меня насморк», – пожаловалась другая. «Я так чихаю, что могу случайно слететь с крыши».
И она тут же принялась нарочито чихать. На этот раз отговорки нашлись у всех сотрудников богадельни.
«Ну не лезь же мне самой», – воскликнула заместительница директора крольчиха.
«Давайте я слажу», –
сказал Миша, которого никто и не думал просить из-за его огромного веса.
Но так как других желающих не нашлось, наверх полез наш косолапый медведь. Пока он, стоя на шаткой лестнице, заделывал дыру на крыше, работницы богадельни уже начали радоваться, что на сей раз все так удачно обошлось, и им не придется ждать 3 года средств из нищенского бюджета муниципалитета. Но когда медведь полез чинить антенну, случилось непредвиденное. Не успел он добраться до антенны, как ветхая кровля затрещала по всем швам и обрушилась вместе с медведем, оголяя дождившее небо. Миша упал в спальню прямо на койку одной из спавших старушек-мышек. Старушка проснулась и сослепо приняла его за своего усопшего супруга-мышонка. «Ой, Ваня!» – воскликнула она. «Наконец-то ты пришел за той вещицей, что мне когда-то оставил. Вот, возьми, я ее сохранила, как ты велел». И старушка протянула Мише какую-то вещь, завернутую в носовой платок. «Ну, теперь я могу спокойно умереть», – сказала старушка. «Но сперва расскажи мне, как там с нами, мышами, обращаются?»
«Ну, что-то ты подрос, да потяжелел. Видать, тебе там неплохо живется».
«Я не Ваня», – прорычал медведь. «Я Миша Топтыгин».
Разглядев в своей постели чужого мужчину, старушка подняла такой крик, что переполошила всех обитателей богадельни. И вовремя, потому что прибыл спецназ, который арестовал Мишу как диверсанта и начал эвакуацию пострадавших. Тут же налетели корреспонденты с разных телевизионных каналов, которые снимали героическое спасение спецназовцами несчастных стариков, чтобы потом на все лады восхвалять их подвиг. Попал в телевизионную сводку происшествия и наш Миша, как виновник чрезвычайного происшествия. «Что же он наделал?» – сокрушались приехавшие на развалины богадельни господа кооператоры. «Кому же мы теперь будем сбывать просроченную продукцию?»
«Ну что ты скажешь?» –
досадовал кот Василий, увидев по телевизору бессвязно ревевшего что-то в свое оправдание медведя, окруженного полицейскими.
«Этот парень так и любит притягивать к себе неприятности. Его легче утопить, чем пристроить на работу. Но пока что он мне нужен живым, а не мертвым».
Кот снял трубку телефона и связался с главным начальником полиции.
«Алле, это генерал Бурундуков? Вам звонит сам кот Василий. Да-да, тот самый. Так вот, послушайте. Сегодня ваши парни задержали гражданина Топтыгина. Немедленно отпустите его под мою ответственность. Имейте в виду, он выполнял секретное задание по вскрытию вопиющих нарушений в домах престарелых. И запомните, он не диверсант, а герой. Так что я требую немедленно уведомить об этом прессу, а Топтыгина, наградив, доставить ко мне. Все, жду».
Положив трубку, кот закурил сигару, рассуждая вслух.
«Надо поторопиться с конференцией. Лучшую приманку, чем этот медведь, мне не найти. К тому же здесь сыграет на руку эффект его скандальной репутации. Итак, переходим к плану С».
Кот ударил в колокольчик и отдал приказание появившемуся секретарю.
«Немедленно найти моего племянника Кузьму. У меня к нему важное дело».
Выслушав приказание хозяина, филин почтительно удалился, и уже через час головорезы кота Василия доставили Кузю к нему в кабинет.
«Ты хотел меня видеть, дядя? Что-то срочное?» — спросил Кузьма, попадая в подозрительно широкие объятия своего хитрого родственника.
«Нет, что ты, племянничек, просто я хотел с тобой посоветоваться насчет предстоящей конференции Western United Meow».
Гася во взгляде искры промурлыкал старый кот.
«Ты ведь знаешь, что приедут многие наши родственники со всего света, а за ними стоит немалая сила».
«Да, знаю, дядя, но меня не слишком волнуют дела клана».
«Ну и зря. Я бы на твоем месте приглядывался и учился делать что-то полезное, а не шатался по помойкам и водил дружбу с сомнительными медведями».
«Так ты меня снова вызвал, чтобы перевоспитывать?» — упрекнул Василия Кузя.
«А кто же тебя воспитает, если не твой родной дядя? Кто в этом жестоком мире даст тебе дельный совет?»
— поотечески похлопал своего племянника по плечу старый кот.
«Не знаю, но думаю, что это будешь не ты», — прищурил глаза Кузьма. «Почему же ты ко мне так относишься? Неужели ты меня считаешь таким жестоким?» Напуская в голос слезливость, обиделся Василий. «А я вовсе не жесток. И меня глубоко волнуют не только твои проблемы, но и проблемы твоих друзей. Кстати, как там поживает твой друг-медведь? Топтыгин, кажется. Как там его работа в богадельне?»
«Лучше не спрашивай», — вздохнул Кузя.
«А что так?» — удивился Василий.
«Опять ему не повезло. Полез чинить крышу, а она не выдержала его веса, так что опять без работы и без жилья».
«Да, плохо, но чем бы ему помочь?»
Старый кот сделал вид, что сильно озабочен услышанным.
«Ты не шутишь?» – удивился Кузьма.
«Я впервые слышу, чтобы ты хотел кому-то помочь бескорыстно. Неужели ты стареешь или у тебя проснулась совесть?»
«Ни то и ни другое», – ответил старый плут. «Просто мне на самом деле нравится этот парень. Послушай, а как у него обстоят дела с голосом? Он хоть умеет петь? Не то в моем ресторане канарейка всем уже уши пропищала. Хочется послушать настоящий первородный бас. Так что скажешь, у твоего медведя голос громкий?»
«Голос-то у него громкий, но подойдет ли он тебе? Вот вопрос».
«А ты присылай его ко мне завтра на пробу, а я уж сам решу, подходит он или нет».
Сообщив Мише о неожиданном предложении своего дяди опробоваться в качестве певца в кабаре, Кузя призадумался, ведь он прекрасно понимал, что певец из Миши был никудышний. Когда в следующий день Кузьма привел своего друга на пробы, кот Василий встретил их на удивление радушно.
«А, наш герой! Видел я тебя в новостях. Ловко ты разворотил это осиное гнездо».
«Да я никакого гнезда не разворачивал», — смутился Миша. «Да и ос там не было, а одни старики».
«Да ты не стесняйся», — подбодрил его кот. «Когда приходит слава, скромность неуместна. Я сегодня на 10 утра телевизионщиков пригласил. Будем с тобой давать интервью. А вот, кстати, и они».
За дверью послышался топот лап и ног и возбужденный говор, а через секунду двери распахнулись, и на пороге появился секретарь Филин, за которым толпились телевизионщики, вооруженные фото и кинокамерами.
«Ой, опять они!» –
Миша испуганно спрятал голову в плечи.
«Не робей, герой!» – подбодрил его кот. «Тебе говорить ничего не придется, только улыбайся да кивай головой». «Итак, господа», — сказал кот Василий представителям прессы, — «я пригласил вас сюда, чтобы представить вам моего лучшего друга, родителя за справедливость, вскрывшего вопиющие недостатки в работе Дома инвалидов труда, Михаила Топтыгина, прибывшего к нам в город из своего медвежьего леса, чтобы навести порядок».
Миша был смущен словами кота, но он помнил его советы, поэтому широко улыбнулся. И тут его ослепили вспышки фотокамер, корреспонденты засуетились, выбирая ракурс получше, а кот Василий продолжал.
«Теперь мой друг Михаил готов открыть миру еще одну грань своего непревзойденного таланта. Как лучший бас современности, он согласился дать один единственный концерт на симпозиуме Western United Meow, который состоится в будущую пятницу, 13 числа, в моем скромном заведении, куда съедутся представители кошачьих диаспор со всего западного региона нашей необъятной страны. Я уверен, что его выступление принесет немало волнительных минут моим дорогим сородичам, которых я убедительно приглашаю на этот симпозиум».
Теперь наставленный на него камеру улыбнулся сам кот, и снова засверкали фотовспышки. Засуетились корреспонденты, желавшие задать свои вопросы, но кот поднял вверх лапу и мигнул своим телохранителям, которые бесцеремонно вытолкали всех телевизионщиков за двери.